Книжная полка.
В эфире радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург, и наша книжная полка пополнится сегодня еще одним увесистым весьма изданием. Сегодня у нас в гостях Владимир Губарев, а с вами Ольга Маркина. Здравствуйте.
Добрый день.
Я прямо с волнением в сердце приступаю к разговору с вами, во-первых, потому что книга мне очень интересна, я надеюсь, что у меня будет возможность ее прочесть целиком, а во-вторых, то, о чем мы говорили с вами буквально за 5 минут до начала нашего эфира, взволновало меня ничуть не меньше. Ну, начнем, конечно, с книги «Правда о Чернобыле. Свидетельство живых и мертвых». Это не первая ваша книга о Чернобыле?
Нет, ну, конечно, не первая. Потому что Чернобыль настолько огромен, разнообразен и важен, и необычен, что я начал, естественно, писать о нем 28 апреля 1986 года, через день после аварии. И даже чуть раньше, как ни странно.
А как это было возможно? Насколько я понимаю, никто не понимал, что происходит, и в данном случае средства массовой информации Советского Союза очень многое скрыли. Я хорошо помню тот день и хорошо помню те дожди, которые шли, и... Помню, что нам говорили, все хорошо, все в порядке. А в Киеве демонстрацию на 9 мая все-таки разрешили.
На 1 мая.
Да, на 1 мая все-таки разрешили. Я это помню и помню очень хорошо. Я помню, что мои родители, они, так сказать, люди интеллигентные, тогда сказали, что, ты знаешь, случилось очень страшное.
Так, в одном вопросе должно быть много ответов. Первое. Во-первых, никто не запрещал. И я считаю, что вина великая, вина лично Щербицкого, что он не отменил демонстрацию 1 мая, не настоял. Хотя опасности не было особой. Фон поднялся, да, в Киеве 1 мая я был. В Киеве 1 мая я был весь май 86 года на Чернобыльской атомной станции и в Киеве. Я работал там. Значит, начнем по порядку. Почему это все произошло? Потому что никто не представлял, что такое возможно. И я могу сказать, я тоже не представлял. Я был редактором «Правды» по науке. Я, честно говоря, все знал насчет атомных дел. Почему? Потому что с 60-го года я бывал на атомных станциях, на ядерных взрывах, на всех атомных объектах. Я знаком со всеми крупными учеными, создателями ядерного оружия в том числе. Кстати сказать, с Юлием Борисовичем Харитоном, главным конструктором ядерного оружия, трижды героем социалистического труда, ну, вот, на физтехе мы ехали на физтех однажды и познакомились в поезде, когда мы ехали на юбилей физтеха. Это было в 60-х годах, и мы все ехали сюда, и вдруг я смотрю в купе, а я был-то редактором «Комсомольской правды» по науке.
Чудесно.
Ну, я 16 лет был редактором «Комсомольской правды» по науке, образно говоря, и 16 лет редактором «Правды» по науке. Поэтому, вы понимаете, я всех знал и знал всю ситуацию, которая происходит. Естественно, я был знаком с атомщиками и хорошо знал атомную энергию, и до этого написал даже несколько книжек.
То есть технически вы были достаточно грамотны для того, чтобы...
Я не журналист, я инженер по образованию.
Жму вашу руку.
Так, у нас в комсомолке в то время были только инженеры. Слава Голованов, ракетчик, Дима Беленки, биофизик, Ленька Репин, который до сегодняшнего дня работает, строитель. Мехвас кончил МВТУ. То есть у нас был такой отдел науки, квалифицированный в комсомольской правде. Не случайно мы занимались и космическими полетами всеми. И у нас была еще одна особенность у... В частности, у меня была первая форма допуска к совсекретным работам.
Да. Соответственно, вы действительно были в курсе и действительно знали все, что произошло.
Да. Ну, достаточно сказать, что накануне полета Гагарина мы знали, что он полетит или Титов. Он полетел, Юра, потому что он успел сбросить за неделю 2 килограмма веса. У него было 2 килограмма веса лишних. Если бы он не сбросил до 12 апреля, то полетел бы Титов. Вот так. То
есть мне всегда казалось, знали. Потому что он очень красивый.
Он обаятельный. Но Герман не хуже. И вообще ребята потрясающие.
Это правда.
Вот. Поэтому о Чернобыле я узнал, конечно, сразу. Мне позвонил один замминистра, сказал, Володь, там рвануло в Чернобыле. Но, говорит, пожар и погашен. В чем главная катастрофа была по информации из Чернобыля? И за что виноват директор атомной станции? Дело в том, что пожары происходили на атомных станциях. Ну, в частности, один из пожаров произошел на Белоярской атомной станции в новогоднюю ночь. При минус 40 машинный зал горел. Станцию вынуждены остановить были.
В новогоднюю ночь.
Новогоднюю ночь. Я даже об этом сидел и 26 апреля писал сценарий. Мы с Сережей Никоненко договорились сделать фильм. И я говорю, давай сделаем фильм «Катастрофа». Фильм «Катастрофу» о пожаре на атомной станции. Я был, писал 76-ю страницу.
Какой кошмар.
Киносценарий 26 апреля. Так, я придумывал самые невероятные события. Ну, для кино, чтобы пострашнее было. Так, я должен сказать, что этот пожар на атомной, он так и назывался, фильм. То сценарий фильма. Я вам должен сказать, что это был детский лепет по сравнению с реальностью.
В каком-то смысле предвестие?
Да, но я опасался, что произойдет авария. Более того, тогда я уже был в «Правде», и ни одной статьи о бурном развитии атомной энергетики, хотя все там говорили, 100 атомных станций построить и так далее, мы не напечатали. Я был категорически против этого, даже выступал публично, говорил о том, что нельзя этого делать, потому что промышленность не готова к такому развитию, и нет кадров. За это даже ругали меня в ЦК, но мы ни одной статьи не напечатали, прославляющей это дело. Я предчувствовал, что что-то должно произойти, но не подозревал, что такое, как в Чернобыле, может случиться. Поэтому, когда Брюханов, директор, передал в Москву, что пожар погашен, здесь успокоились. Первая информация же была о том, что авария произошла, но нет. Он же не сообщил о огромных дозах. И только уже среди дня, когда было ясно, начали проявляться признаки лучевых заболеваний, лучевых поражений, только тогда пустили самолет из Москвы. А в 6-й клинике Гуськова они сидели с ночи, они все знали уже. Понимаете? И это сыграло роковую роль, потому что, когда информация дошла до Горбачева, он успокоился. И он верил положительной информации, что, мол, погашено, все нормально.
Ну, по сути дела, а как было ему поступать? Я не осуждаю его.
Дело не в этом. Я осуждаю. Хотя он меня потом спас. Но я его осуждаю его за что? Все-таки великая атомная страна. Ядерных боеголовок 30 тысяч. Тогда атомных станций всю европейскую часть снабжают, 19% всей энергии атомных станций. И во главе государства должны стоять люди, которые понимают, что это такое, и знают последствия. К сожалению, тотальное невежество было.
Но по сравнению с Хрущевым все-таки это не было тотальным невежеством.
И при Хрущеве было тотальное невежество. Так, ну, единственное, более-менее, когда было нормальным Брежнев до инсульта, он понимал, он вел так, он был по обороне, знал ракетную технику и молодец в 1972 году на знаменитом совещании в Крыму. Он помог определить развитие ракетно-ядерной техники, и до сих пор мы ее эхо тех событий. Он был более образованный, но Горбачев не был образованным человеком. И это сыграло катастрофическую роль. Почему? Потому что я могу сказать, я говорю это точно, потому что если вы посмотрите не только в этой книге, которая перед вами лежит, но и была моя записка от 4 мая 1986 года в ЦК партии, где я написал, что произошло. И я встречался с Горбачевым, с Яковлевым, рассказывал, и вдруг я увидел, что эти люди не понимают, что произошло.
Но даже то есть масштаб боль трагедии был непонятен.
Не масштаб, практически, что она вообще может быть, произойти такой.
Так тогда, наверное, никто не понимал. А все-таки почему скрылась эта информация? Я никак не могу понять.
А о чем говорить было? О чем?
Ну, как минимум о том, что это так чудовищно опасно.
А что значит чудовищно опасно? Чудовищно опасно, вы едете на машине, допустим, там, на бронетранспортере, на защищенном, так? Вы проезжаете нормально, и вдруг въезжаете в лес, и у вас скачок. Проехали его опять нормально. Лежит булыжник, он нормальный, или это графит на площадке, вы же не знаете, не было же аппаратуры. Так, и это раз, во-вторых, меня потрясла одна вещь, я могу сказать, в первые дни. Полное невежество. Даже специалистов. Вы понимаете, ни один из пожарных не мог не погибнуть, потому что на Чернобыльская станция, внизу, там спецотдел есть, так, было 100 доз препараты, которые защищали от радиации, созданы нашими учеными. За это академик Ильин получил Ленинскую премию. И на всех атомных объектах были препараты специальные, защищающие на короткое время, но от высоких доз радиации. Если бы их приняли ребята пожарные, они, никто из них не пострадал бы. Понимаете, фантастика, но это реально 100 доз, подчеркиваю, было. Там были препараты, защищающие щитовидку. Самое главное, что было опасно, не для нас, мы взрослые были. Я, правда, привез с аппаратами, с препаратами, конечно, приехал с дозиметрами. Так, но детей...
Совершенно верно.
Щитовидка маленькая сейчас у детей. И мы уже было-то ясно, что они не защищены, и что мы через 10 лет получим онкологические атаки на щитовидку детскую.
Сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир. Сейчас послушаем рекламу.
Книжная полка. Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Книжная полка.
Возвращаемся в эфир. У нас в гостях Владимир Губарев. Человек совершенно необыкновенный. Он и журналист, и литератор, и более того, даже драматург. Можно сказать, в каком-то смысле политик. Итак, Владимир Губарев, и мы продолжаем разговор о правде о Чернобыле. Остановились мы на том, что из-за невежества специалистов пострадало очень много людей. Невежество заключалось в том, что никто не мог предположить, что это возможно.
Конечно.
И не было достаточной аппаратуры, да? Я вот просто помню, что потом появились вот эти вот дозиметры, да, которые ходили все, даже на рынке ходили и мерили яблочки.
Выбросьте тут же сразу, если они у вас в руках.
Это уже все, уже давно выбросили. Слушайте, ну а как же так вот получилось, что вы смогли об этом писать? Писать сразу?
Могу сказать одну вещь. Я сразу же позвонил Яковлеву. Ну, демократу известному, Александру Николаевичу Яковлевичу, члену Политбюро, главному идеологу, демократу. Он сказал, значит, забудь, и не, если ты еще раз мне позвонишь. А я сразу позвонил, говорю, надо ехать. Я говорю, тяжелая авария, я думаю, что быстро... Он говорит, забудь, иначе получишь партийный билет.
86-й год. 86-й. Уже настолько уже,
да,
все-таки
забудешь.
Можно было...
Так. Забудь. Я ему звонил в воскресенье на дачу. Я ему позвонил в понедельник на дачу. Ты уже на работу. Он говорит, забудь, все нормально. Я говорю, ну, ненормально, все не может быть. И только когда из Швеции пришла информация, а шведы подумали, что авария у них, так, и не начали у себя все ликвидировать, стало ясно. Я уже от атомщиков и одного из моих друзей, Игнатенко, но не пожарный, о котором говорится в фильме, а Евгений Иванович Игнатенко, великий атомщик был, так, к сожалению, погиб в автомобильной катастрофе. Так, уже было понятно, что это катастрофа навсегда. Так, и когда мы встретились с Яковлевым накануне 1 мая, он сказал, лети, езжай. И я написал оттуда вместе с Одинцом, с Мишей, с корреспондентом «Правды» в Украине, потрясающий человек, фронтовик, вообще замечательный человек. Мы написали большой материал. Я единственное передал в Москву ни строки не сокращать. И не исправлять.
И что, не сократили и не исправили?
Я был редактор «Правды».
А, ну, конечно.
И членом редколлегии.
Конечно.
И я нес персональную ответственность перед Политбюро. Поэтому я просил ни слова. И могу вам сказать честно. Я 40 дней проработал в Чернобыле в 86-м. Потом много раз был. И в 87-м, 88-м, 89-м, и до 14-го года. Обязательно ездил 26 апреля. В Киев по многим причинам, в том числе и потому, что один из ближайших моих друзей, смею так сказать, Борис Евгеньевич Патон, президент Академии наук, легендарный человек Украины, которому в этом году, ну, в прошлом уже исполнилось 100 лет, и я не мог поехать на 100-летие, пришлось только позвонить. Ну, я там в Крыму был, и там какие-то миротворцы, они полные идиоты, написали, значит, нельзя пускать его, меня, то есть...
А, ну да, ну да.
Обидно уже, но обязательно съездим, поздравим. Вот, поэтому Чернобыль – это же особый мир. И чернобыльцы, ликвидаторы – это особые люди. Вот у меня всегда такое ощущение, что это люди, которые знают нечто, чего не знают другие, что на самом деле так и есть. Это был такой рассказ у Саймака. «Двое на Луне». Два человека летают на Луну, полгода там живут, потом возвращаются, и все видят в глазах нечто иное. Вот то же самое и с Чернобылем. Это, конечно, иной мир, непонятный, страшный. Но если ты разумен, если ты знаешь хотя бы элементарные вещи, то я потом руководил группами журналистов, которые туда приезжали. У меня ни один не облучился. Ни один. Один получил на волосы много грязи, не буду говорить. Так он молодой, красивый, холостой был парень. И мне звонят из Чернигова, говорят, здесь ваш прилетел, один из журналистов. У него, говорит, не можем отмыть. Волосы черные, взяли очень много пыли. Я говорю, вы что, у вас солдат нет? Я говорю, одного на руки, другого на ноги, а третий наголо брить. Представляете, парня, 26 лет, красавцы, обривает наголо. Это спасает ему жизнь.
Безусловно, ничего страшного.
Вот Щербина, о котором там в фильме и все знают, у него волосы грязные были, но он не дал себя постричь наголо, побрить. А надо было это сделать, и это укоротило его жизнь. Это я могу сказать совершенно точно, хотя меня могут там врачи осудить, но он фанил.
У меня вопрос по сегодняшнему дню. Как вы думаете, почему такой вдруг острый интерес, ну, предположим, у той же компании HBO, которая вдруг, опять же таки, сняла сериал о Чернобыле?
Значит, это не совсем вдруг. Дело в том, что американцы, ну, и англичане, в тандеме. Они подбирались к этой теме давно. И я могу сказать, что у меня даже было с ними деловые отношения по этому поводу. Значит, мы около 2 месяца работали над сценарием и над фильмом о Чернобыле. Но мы категорически разошлись.
В представлении о том, как это должно быть?
Не только так.
Или в информационной составляющей?
Не только в этом. Не только в этом. Значит, уже были подобраны актеры. Кстати сказать, Лайза у меня играла, должна была играть.
Лайза Минелли.
Так. Был принят сценарий. Мы разошлись вот в чем. Я предложил... Ну, сейчас я могу рассказать сюжет. 3 семьи. Семья пожарных, пострадавших. Семья врачей американских, ну, в основном Роберт Гейл, с которым мы дружный, замечательный человек, и с Саумами на севере шведы. Дело вот в чем. Понятно, пожарный пострадал, американский врач его спасает, хотя на самом деле, к сожалению, Гейл не спас ни одного человека. Так, но и семья, которая пострадала очень сильно, потому что после Чернобыля около 1 миллиона оленей было убито. Так, да. Как, ну, хотя там грязь была не чернобыльская в основном, а испытание оружия, но под Чернобыль они были убиты, и поэтому семья это... И вот трагедия 3 семей, идущих навстречу друг друга. Когда они вместе встречаются по разным причинам, они понимают, что это трагедия общая. Чернобыль, что это общая беда и американцев, и шведов, и нас. Но я сказал, что, ребята, американцы, мы должны делать то, чего не было в мире. Так? Они ко мне прислушались, потому что меня там приняли в Ассоциацию американских драматургов. У меня там с большим успехом шла пьеса «Саркофаг», посвященная Чернобылю. Вот. Но я говорю, давайте так. Русские должны играть русские на русском языке. Американцы должны играть американско на английском. А шведы должны играть шведы на шведском языке.
А, чтобы не было, слово. Да, Шварценеггера, который говорит «добрый вечер».
Да. Раз. Это вот первое мое было условие. А второе условие было обязательное. Ну, надо было найти еще кое-какие технические проблемы, но это мы бы решили с ребятами из Сан-Франциско. А вот Я сказал, что обязательно минимум 5-10 минут съемок в Чернобыле. Тогда не нужно никакой рекламы. Достаточно было сказать, что Лайза Минелли там это, снимается.
Да-да-да. Ход очень сильный.
Ну вот. Я поставил это как условие. И, ну, значит, ситуация так. Во-первых, это нарушение всех американских традиций. Играть на русском, шведском и английском.
Понятно. Есть у них, один язык.
У них категорически против. Да. Во-вторых, у них категорически против привлечения актеров из других стран, если они не работают в Америке. Потому что если ты не выходишь в ассоциацию американских актеров, то тебя тут же гнобят. Так, и то же самое режиссеры там и прочее. Просто меня приняли, поэтому вроде я на их стороне выступал. И компании запросили по 50, по 50 миллионов долларов за каждого актера в Чернобыле за каждый день. Ну, это была одна из форм, я так понимаю, торпедирования. Это все были колоссальные деньги. Это был 88-й год. Деньги колоссальные. Но я не пошел дальше. А во-вторых, я еще начал там, в это время началась это какое... забастовка этих сценаристов американских. А я сценарист, поэтому я принял тоже участие. Одно же удовольствие принять участие в забастовке американских сценаристов.
У меня было, называется, да. Чудесно.
Поэтому до сих пор сценарий в Пармонте. Но я им сказал, ребята, значит, для того, чтобы делать фильм о Чернобыле, нужна большая литература. В основе кино должна быть литература. Пока ее нет. И вам не удастся ничего снять. Они потом сняли там «Последнее предупреждение», не очень удачный фильм. Еще пару фильмов снимали. Потом «Наши» здесь что-то снимали. Но в основе нет литературы. Вообще искусство, кино – это литература. Прежде всего. Высокая литература.
Безусловно. И тогда это успех.
Да. Я этого не видел. Поэтому я вообще должен быть благодарен за то, что появился вот этот фильм.
«Чернобыль», то, что сняли
то, что
HBO,
сейчас сделали, да.
Да, ну, во всяком случае, отзывов очень много хороших.
Значит, хороший... Вот я сам похвалил, как только вышел этот фильм. Почему? Потому что я увидел, что он напомнил о Чернобыле. Так, о тех событиях, которые были там 32 года тому назад. А дальше я начал смотреть реакцию на этот фильм. Я почему доволен? Потому что я могу сказать честно, вышла книжка «Правда о Чернобыле», «Комсомольская правда» тут же издала.
Это очень хороший и своевременный ход. Владимир, мы сейчас ненадолго прервемся на рекламу, после нее вернемся в студию. Владимир Губарев у нас в гостях, и мы говорим о «Правде о Чернобыле».
Книжная полка. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Книжная полка.
Мы вновь возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. Книжная полка пополнилась еще одной книгой Владимира Губарева «Правда о Чернобыле». Продолжая наш разговор, остановились мы на том, что вы похвалили HBO и более того. Ну так, будем честны, по сегодняшнему дню это очень удачное стечение обстоятельств, когда выходит книга, и вдруг, так сказать, все говорят о Чернобыле. Неожиданно все говорят о Чернобыле.
Вы знаете, для меня лично это, конечно, удачно. Книжка удачно вышла, сейчас я вам могу сказать, уже спектакль заново восстановленный идет в Чехии, в Англии планируют, во Франции. Вот я получил письмо. То есть саркофаг ставят в этих...
Саркофаг – тот самый спектакль, который шел во всех...
Но. Для меня это приятно, но не более того. Почему? Потому что реакции разные. Что такое Чернобыль 86-го года? Понимаете, вот я, например, видел... Я писал правду, я не врал ни разу. Я могу подписаться под сегодня, под каждым материалом, который я писал тогда. Нет, готов подписаться и сегодня. Ни одной фразы не было вранья. Но люди мне не верили. Ну, как обычно у нас.
Конечно, не верили.
Не верили. И я понял, что можно решить это только одним путем. Олег Ефремов в свое время втравил меня в драматургию и даже ставил один мой спектакль. Я приехал и сказал: Олег, мы будем нечестными людьми, если и плохими людьми, если мы сейчас не поставим другой спектакль. Спектакль о Чернобыле. Я на салфетке ему нарисовал, как это будет выглядеть. Так, это назывался «Саркофаг». Я писал 8 дней, не спал ни одной минуты, не отрываясь. И через 8 дней я написал пьесу. Жене еще сказал: слушай, кажется, что-то получилось очень прилично. И с тех пор я ни разу ее не читал. Я отдал ее Олегу. Олег сказал: будем ставить. И тут же начался распад МХАТа на две части. Тогда я напечатал это в журнале «Знамя». И она пошла по миру. Почему театр? Есть литература. Я занимался писательством, писал книжки. Я занимался телевизионщими вещами. Я занимался журналистикой, естественно. Везде можно что-то обойти. А театр – это единственное место, когда закрываешь за дверь, и ты начинаешь разговаривать с людьми, через актеров, через режиссеров, с людьми, сидящими в зале, и ты не имеешь права соврать, потому что стоит тебе только соврать или о чем-то умолчать, то это сразу становится известно. Сразу люди это чувствуют. Ты должен быть предельно откровенным. И самые высокие вообще чувства и самые высокие эмоции я испытал именно на театре. И вне зависимости от того, что там в Америке на английском, в Японии на японском, там в Индии на хинди, там в Европе на всех разных, я был в странах 20, реакция везде была одна. И вот тогда впервые я почувствовал, что такое Чернобыль. Почему? Потому что после каждого спектакля в любой стране ко мне подходили и спрашивали, чем мы можем помочь.
Стало быть, задевало за больное?
Да. Нет. Самое главное, что люди с сочувствием относились к той трагедии, которая случилась у нас. И это было очень важно. И не случайно много фондов было, которые помогали. Не случайно детей возили в Европу на лечение и на оздоровление и так далее. Много было всего очень хорошего. И я, честно говоря, сейчас после этого выхода... Вроде потом забыли, все нормально. Не наше, украинское, там, белорусские дела. Да, чушь. Это общая беда. Я даже в Вене выступал по этому поводу, говорил, что это безобразие, что мы разделили и Чернобыль, так же, как разделили страну на три части. Так, я считал это возмутительным. Потому что украинцы жаловались, что у них там нет денег, белорусы у себя, и мы здесь к этому равнодушно относились. Это ужасно все было. Даже создав там в Беларуси прекрасный в Гомеле центр создан, я по-прежнему езжу по чернобыльским делам. И занимаюсь этими делами, знаю это хорошо. И я подумал, что фильм будет способствовать этому. Да, в фильме я смотрел, конечно, с любопытством, потому что, что такое? Я видел там Валера Лига. В фильме есть одна вещь. Вот уберите фамилию Легасов, уберите фамилию, назовите Иванов, Петров, Сидоров, и все пропадает. Вот то, что они сделали в кино, драматургически завязано все там, с точки зрения, это все завязано. Но они сделали очень хитрую вещь. Когда ты делаешь кино, ты должен дать биографию человека, героя. А здесь не надо было давать биографию. Здесь достаточно было назвать. Так, академик Легасов, он идет и прячет кассеты от этого. А на самом деле, извините меня, кассеты-то он мне написал. Володе Губареву. Потому что знал, что я их напечатаю. Я их напечатал, в правде, через несколько дней после этого. Так? Далее. Он совершенно другой. Валером мы просто были... Я единственный виновен в том, что накануне его самоубийства мы с ним разговаривали долго очень. Так, я видел у него депрессию, чувствовал. Я его звал на рыбалку. И даже звал на 1 мая съездить на плотву. И не почувствовал. Он же был готов уйти из жизни. Вот этого я не почувствовал. Виню до сегодняшнего дня себя. Ну вот, он не такой в жизни. Щербина не такой. То есть те, которые названы реальные люди, фамилии реальные, и мы подразумеваем, что эти люди – это несуществующие.
Я понимаю.
И фильм, сейчас я и по реакции, которую я смотрю в интернете, я читаю все это дело, есть две особенности. Первый, все там говорят, вот ложь, ничего не говорили, но нельзя на лжи, да маленькой, и обвинять всех в большой лжи. Понимаете, весь фильм состоит из лжи.
Ну, вы знаете, если мы берем любой исторический фильм, который снимают это чаще всего американцы, они все-таки не очень внимательны к деталям. Но, тем не менее, что главное, как мне кажется, главное, эта тема еще раз прозвучала. Все-таки трагедия была, мы ее помним, и ее последствия, они до сих пор, так или иначе, они сколыхивают воду.
Ну, учитывайте одну вещь только, пожалуйста, которую надо учитывать. Фильм рассчитан, конечно, на американцев.
Конечно.
И чисто на западного зрителя. Он не рассчитан на тех людей, которые это все видели. Я вам должен сказать, что по сравнению с тем, что в реальности было намного страшнее, намного опаснее.
Владимир Степанович,
намного сложнее,
видели
чем в фильме.
Это единицы,
да.
Понимаете? И осталось из них тоже единицы. А зритель-то сейчас увидит, так сказать, этот фильм, этот сериал и сложит о нем, собственно говоря, свое мнение. Почему я как раз и предлагаю альтернативно всем прочитать книгу «Правда о Чернобыле» и также другие книги Владимира Степановича про Чернобыль, потому что они содержат подлинные документы и буквально, что называется, рассказ идет от первого лица, что, кстати, очень-очень важно. И знаете, кстати, сейчас в Чернобыль будет экскурсия. Как вы к этому относитесь? Я знаю, что из России туда трудно попасть, но я специально погуглила.
То есть... Да ничего там трудного. Придите, заплатите, и все.
Нет,
время...
из России в Украину все-таки...
Ну,
а для других стран, пожалуйста.
Да ничего. И в Белоруссии то же самое.
Ну, в Беларуси все-таки...
Но это же не ликвидация аварии. Вы понимаете, в чем вся соль? Это туристический объект, очень страшный по своей сути. Потому что вот сейчас сделали новую оболочку. Но ничего же не сделали с Чернобылем. Там же осталась и слоновая нога, и топливо расплавленное. И оно будет еще фонить лет 300, если мы так же будем делать. Это то же самое, что сейчас возить, допустим, на Фукусиму. Никто же не говорит и молчит об этом. Но Фукусима сбрасывает все время воду радиоактивную в океан. И течение идет вокруг Курильских островов наших, и идет вокруг Аляски американской, доходит до Калифорнии. Это идет радиоактивная грязь. То же самое в Чернобыле. Закрыли от пыли. Что, ну, будут конструкции рушиться, так?
Ну да,
да. Кстати сказать, ленинградские ребята питерские, которые делали саркофаг, которые проектировали станцию, они предложили саркофаг закрыть бетоном. И если бы это сделали тогда, то проблем бы этих не было сегодня. Но их не послушались. Потому что кто-то пытался на этом деле нажиться. А сейчас Чернобыль же остается такой же болью, и такой же болячкой, и такой же грязью.
Да, но тем не менее туда с удовольствием ездят люди и водят сталкеры.
Это к Чернобылю не имеет никакого отношения. Это не ликвидация чернобыльской катастрофы. Нам нужно иметь от Чернобыля, в конце концов, зеленую полянку, абсолютно безопасное место, где могут бегать не только лошади Пришивальского и лисы быть, так? Которых там множество. Дело же не в этом. Или там простая очень вещь. Они едут, но никто не подъезжает к каналу. А в канале сидят огромные сомы, так? Потому что он грязный, рыбы много и грязь. Что делать с этой радиоактивной грязью, никто не понимает, не делает ничего.
Так, то есть это такие опасные консервы.
Два пути. Или делать так, чтобы превратилось это в зеленую площадь, абсолютно безопасную. И это можно делать, но это большие средства и огромная наука, и серьезные вещи. Об этом в книжке, кстати сказать, подробно говорят. Или второй путь – бросить так вот и превратить это в радиоактивную свалку в Европе. И все с удовольствием начнут возить на Украину грязь радиоактивную и закапывать ее там. И найдутся люди на Украине, которые будут на этом зарабатывать. Знаешь, сколько металла оттуда грязного вывезли, зарабатывали? Переплавляли, отправляли на заводы украинские. Вы понимаете, в чем? Вот же в чем проблема. Дело в том, что все считают, что вроде бы Чернобыль там вот плохо в советское время, вранье там было и так далее, как это в кино или в ряде книг. Да ладно, пусть это было. Самое главное, что будет завтра. Мы же оставляем нашим детям и внукам эту рану очень опасную. Подчеркиваю, очень опасную. Потому что, не дай бог, что-то случится с оболочкой, так мы грязь будем иметь по всей Европе.
Чудовищно. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир. Напомню, что мы сегодня говорим о правде о Чернобыле.
Книжная полка. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Книжная полка.
И вновь мы возвращаемся в эфир. У нас остается не очень много времени, а вопросов у меня еще осталось очень много, потому что не часто встретишь человека, который общался с 5 президентами Соединенных Штатов Америки. Лайза Минелли ему жарила яичницу, и он, извините, конечно, выпивал с Фрэнком Синатрой. Это правда. Все это про вас.
Правда. Ну, так сложились обстоятельства. И, в общем, честно говоря, благодаря, конечно, космическим ребятам, благодаря «Союз Аполлона», благодаря Валере.
«Союз Аполлон», вы были пресс-секретарем.
Одним из руководителей пресс-службы. Я вел бортовую пресс-конференцию. Если вы включите ее, послушаете, то была забавная очень история. Это мой голос звучит. Была забавная история. Дело в том, что в первый день приветствовал экипажи Соединенных Штатов Джеральд Форд, а Брежнев уже не мог. Не мог. И приветствовал диктор центрального телевидения. И, конечно, мы первый день проиграли. И тогда помощник... А на следующий день должна была быть бортовая пресс-конференция. И, значит, приехал помощник Сматейкин. И сказал: Владимир Степанович, вы должны обязательно выиграть, иначе позор вообще. Все же идет на миллиард человек смотрит это.
Так.
Ну вот, американцы... Первый работал Хьюстон. 20 минут. Скучно. Смотрю, я так порадовался. Нудно. А тут дают нам. Но мы с Алексеем Леоновым, который, к сожалению, вот только что ушел так из жизни, были в дружеских отношениях, хорошо знаю, ну и с Валерой Кубасовым. И поэтому мы начали в таком легком жанре. Что вы там, обед или как? Ну, пошли вопросы, разговор пошел.
А он, говорят, был шутником.
Да, Леонов-то он прекрасный парень
не до
был,
слова.
Ну, вопросов нет. Ну, и на него и был расчет. Я же понимал, что такое.
Отыграет, что называется, да?
И мы, конечно, выиграли весь 20 минут. Пролетели просто мгновенно, непринужденно. Потом весь мир об этом говорил. Там медали сдвигал, что ели нас. Ну, как всегда.
Слушай, то есть... а это правда про апельсины, про то, что он сказал? Апельсин пронес на борт и потом сказал, говорит, да, вот вырастил в космосе апельсин.
Нет, это уже это байка? Легенда. Там борщ был, а на борще было написано «водка». Это тубу. И когда Стаффорд... Стаффорд потрясающий человек, кстати сказать. Том, да? Это протянул ему, говорит, у нас привычка такая встречать вот всех водочкой. Стаффорд обалдел.
Хорошая шутка для космонавта.
Вот, а потом мы поехали по Америке. Встречали потрясающе везде, так. И если с водкой вспоминать, то действительно Фрэнк Синатра нас пригласил на свой концерт. Это было в Рено, ну, город второй после Лас-Вегаса. Это казино «Сахара». Так, мы на концерте, а потом поднялись в его номер. Так, ну и так, накрыли стол, значит, это. А у меня тоска по родине. Ну, 2 недели уже.
Ну, конечно,
меня, ну,
конечно.
Тоска,
ностальгия.
А написано было все там, что в нашем казино есть все. Я имею в виду выпивка. Я говорю, хорошо бы вот столичные водочки. Глубоко убежденный, что не будет.
И что, неужто?
Через 5 минут. В большом этом приносит зеленую, такую знаменитую зеленую,
да, да, да,
столичную,
да,
водку, охлажденную.
Понятно, но все-таки.
И мы наливаем, и Фрэнк говорит: я вообще-то завязал. Ну, отказать себе в удовольствии выпить русской водки не могу. Так...
С русским человеком. Все-таки Фрэнк Синатра, да, имел как. Ну, а Лайза Минелли, как она?
Лайза Минелли было все просто. Она меня бросила. Это безобразие, потому что мы приехали в Лос-Анджелес, и в оранжевом графстве Джон Уэйн, знаменитый американский актер, и губернатор штата Рейган устроили прием, на котором мы были, человек 10 мужиков, союз аполлоновских, так, ну, ребята, и мы, значит, у нас было 3 журналистов. Так, и 250 звезд и звездочек Голливуда.
Так.
Только женщин.
О, интересно.
Обалдевон, могу сказать. Встречал Лайзу Минелли. Вот нам дали ковбойскую шапку, до сих пор там это. Я начал с ней танцевать. Но в это время появился генерал Леонов. Красавец. В генеральской форме. Ну, она меня тут же бросила, конечно. Пришла к Леону, там они, по-моему, Леонова девчонки утопили в бассейне. в этой форме.
О, то есть...
Ну, там была полная...
Веселиться, я бы сказала, умели, да?
А потом просто тесть Лазе Минелли купил мой спектакль в Лондоне, который шел с большим успехом, и там 6 номинаций Лоренс Оливье было по этому спектаклю. Он купил его на месяц, и играли его на Бродвее в Штатах, и он попросил меня прилететь, ну, в общем, как положено, прилетать на премьеры. Я прилетел в Нью-Йорк, и мы жили в Нью-Джерси в доме Лайзы Минелли. Так, она по утрам готовила яичницу, а потом ездили в ресторан завтракать.
В общем-то, вот. Этого достаточно, даже можно без личных подробностей.
Нет, а потом она была в Москве.
Так.
А потом она в Москве, я ее пригласил еще вот там, чтобы у меня есть фирменное блюдо. Судак с грибами, лично пойманный судак. Я хороший, вообще-то, рыболов был. Так, и она, когда приезжала с концертом, я ее дома, конечно, угостил, как и обещал, с грибами, судаком.
Времени у нас вот совсем уже не остается. У меня вопрос, к сожалению, может быть, не очень веселый. А скажите, а если выбирать между сегодняшним днем и советским периодом, когда вам было комфортнее?
Всегда.
Как вы тогда этого добиваетесь?
Очень просто. Мне никого, ни от кого ничего не нужно. Я знаю, что мне нужно, раз, а во-вторых, не надо врать никогда, и все. И я никогда, мне ничего не запрещали, потому что я всегда спрашивал, почему вы это делаете? Так, и нельзя позволять, конечно, чтобы тебе вытирали ноги. И в те времена, и в эти. Если тебе вытирают ноги хотя бы один раз, то потом будут вытирать всю жизнь.
Так наша книжная полка пополнилась еще одной книгой.
Два слова можешь сказать? Вы знаете, хорошая книжка. Дело в том, что у меня есть одна особенность. Если я что-то сделал, я делаю там спектакль или книги. Как только я напишу, как только она выходит, так я отношусь как к детям. Пусть они сами растут. Да? Во-первых, чрезвычайно признательны «Комсомольской правде». Издали шикарно. Очевидно, вспомнили, что я там работал. Так? А во-вторых, это правда. Это без дураков. Я вам могу сказать, я считал в своей жизни обязательно это сделать по Чернобылю, написать честную, откровенную книгу с привлечением специалистов и Беларуси, и Украины, и России, выдающихся людей. Многих уже, к сожалению, нет. Так, но я имел счастье с ними общаться, и я еще живой. Некоторые, правда, удивляются. Так, но книжка хорошая.
Спасибо вам большое, и я надеюсь, что мы еще не одну книжку увидим из-под вашего пера. Владимир Степанович Губарев был у нас в гостях. Я еще раз вам признательна за то, что вы пришли. Я крайне рада познакомиться. Вы очень интересный человек, очень обаятельный мужчина. И с такой богатой биографией, ну, словом, горжусь.
Ну, вы актриса, а я драматург. А актриса обязана влюбляться в драматурга.
Видимо, так и
спасибо.
Получилось. Правда о Чернобыле. Спрашивайте в книжных магазинах.
Книжная полка.